Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте мы начнем с ситуации в Иркутске. Зиничев Евгений Николаевич, пожалуйста, доложите о ситуации, которая сложилась на данный момент.
Мы состоим на 12 часов сегодняшнего дня. В трех районах Иркутской области остаются подтопленные 31 населенный пункт, более 3400 жилых домов, в которых проживает свыше 8 тысяч человек, в том числе 1800 детей. Пострадало более 1400 человек. Из них, к сожалению, 20 человек погибло, 15, судьба 15 остается неизвестной. В зоне подтопления находится 5 социально значимых объектов, 10 участков автомобильных дорог. В настоящее время открыто движение по федеральной автодороге «Сибирь» для всех видов транспорта. Восстановлено энергоснабжение в 43 населенных пунктах. В целях обеспечения безопасности граждан подача электроэнергии в жилые дома осуществляется только после комиссионной проверки состояния домовладения. На сегодняшний день 730 человек, в том числе 262 ребенка, находятся в 15 пунктах временного размещения. Ввиду того, что пункты размещения развернуты на базе школ, детских садов и других учреждений, не предназначенных для длительного пребывания людей, проводится работа по размещению пострадавших в жилых помещениях специализированного жилищного фонда. В соответствии с вашим указанием, в рамках выделенных правительством Российской Федерации денежных средств организованы выплаты финансовой помощи гражданам. Первоочередную материальную помощь по 10 тысяч рублей получили 8647 человек. Население в пострадавших районах обеспечивается предметами первой необходимости, бутилированной водой, продуктами питания, медикаментами. Продолжается работа по восстановлению утраченных документов граждан. На сегодняшний день новые документы получили все обратившиеся, это 227 человек. В целях определения ущерба пострадавшим организована работа с 48 межведомственных оценочных комиссий. Уровень воды в пострадавших районах Иркутской области устойчиво снижается. Гребень паводка по рекам Ия, Уда и Бирюса перемещается вниз по течению. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления. По мере снижения уровня воды проводятся мероприятия по осушению и очистке территории. В целях недопущения возникновения очагов инфекционных заболеваний организована работа по утилизации погибших животных. Всего на данный момент утилизировано более 1600 трупов животных. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более 2800 человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства, 6 воздушных судов. В пострадавший район направлены дополнительные силы МВД России, Министерства обороны, Росгвардии. Ну и здесь хочется отметить работу волонтеров, которые на протяжении всего времени работали рядом со спасателями. Значит, после совещания, которое вы провели в Братске, значит, на ситуации в Иркутской области, я хочу просто доложить, отметились не только соседи из Сибирского федерального округа, но и из других регионов. Здесь я могу сказать, что Тула, Тверь, Ставрополье, Приморье, Ярославль, значит, они выразили готовность принять детей. Значит, всего где-то до 1500 детей они готовы себя принять и разместить на период летнего отдыха. Кроме того, учитывая тяжелое положение в пострадавших районах, руководством Сбербанка для оказания дополнительной материальной помощи населению из собственных средств было выделено правительству Иркутской области 20 миллионов рублей. Прорабатывается вопрос реструктуризации и списания кредитных обязательств пострадавшим и погибшим гражданам. Значит, аварийно-спасательные и восстановительные работы продолжаются. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации спланировано поэтапное наращивание группировки сил РСЧС. Сейчас от МЧС России выдвинулись курсанты Сибирской пожарной спасательной академии и специалисты Тульского спасательного центра. Общую координацию на месте осуществляет мой заместитель. Доклад закончен.
В ПВР-ах-то бываете, посещаете?
Да.
Сергей Георгиевич, вы в ПВР-ах были, смотрели?
Да, да, вчера 4 посетил, перед этим тоже. И все члены правительства ездят и посещают ПВР.
Но там некоторые из них явно не приспособлены для того, чтобы длительное время люди там находились.
Да, мы сейчас.
Что вы предлагаете делать в этой связи?
Мы подобрали новые места размещения с объемом большим, чем в этих ПВРах, на 940 человек. В ПВРах 730.
Но люди на работу же должны ездить там, в тех местах, где они постоянно проживают. Что с этим делать?
Ну, знаете, оставшаяся территория незатопленная достаточно маленькая, поэтому перевозить их можно достаточно легко. Конечно, ПВР – это в основном школы, поэтому мы их должны успеть подготовить к 1 сентября, поэтому мы, конечно, их будем переселять. Но пока не сильно поддаются, но думаю, что с учетом того, чтобы школу подготовить, мы переселим и подготовим школу.
Ну, то есть вы эту проблему видите и работаете над ее решением?
Конечно.
Хорошо. Виталий Леонидович.
Я хотел бы доложить, что в соответствии с вашим поручением председателем правительства образована государственная комиссия по ликвидации последствий. Вот основная задача – координация как раз усилий федеральных, региональных органов власти, муниципальных, взаимодействие со штабом, который там очень активно работает. Каждый федеральный орган направил, главные направили туда своих представителей, они в штабе сейчас прикомандированы. Мы все вопросы, значит, координируем сейчас со штабом, и вот создан план восстановительных работ, по которым мы идем последовательно по восстановлению сейчас вот энергетической, там, коммунальной инфраструктуры. Практически решаются вопросы по обеспечению всем необходимым водой, питанием, пункты временного размещения везде налажены сейчас, и вопросы, связанные с питанием. Естественно, конечно, санэпидемобстановка контролируется, Евгений Николаевич доложил, дополнительно сегодня принято решение еще направить определенное количество необходимых вакцин, до 11 тысяч практически идут прививочная кампания, ну, естественно, вместе, значит, со штабом, с вооруженными силами территории освобождаемой сейчас будут проводиться дезинфекция и очищение их. Параллельно мы, естественно, самое главное, люди, то, что вы поручение давали, Евгений Николаевич сказал, по ребятам, значит, вот где-то под 670 человек родители согласились направить их сейчас на отдых, где-то 250 уже буквально завтра мы отправляем первую группу детишек, пока в ближайшие районы, вот, с правительством области здесь полный контакт идет. Дальше мы договорились по выплатам, сегодня еще раз подробно, уже два заседания комиссии состоялось, посмотрели все сдерживающие факторы, вот сейчас где-то под 16,5 тысяч в этом списке, 8,5 тысяч получили, уже по 10 тысяч материальную помощь. В ближайшее время мы, я думаю, что буквально несколько дней эту работу решим. Дальше уже другие меры социальной поддержки по выплатам. Договорились по документам, договорились по подходам. Представители Министерства труда и социальной защиты, там находятся формулы выбраны по восстановлению всех документов. Министерство внутренних дел очень оперативно паспорта восстанавливает. Сегодня мы решили все вопросы с восстановлением свидетельства на имущество, даже не дожидаясь заявлений, чтобы мы реестр посмотрели, у кого были документы, подтверждающие собственность, чтобы дальше мы посмотрели возможности восстановления. Ну и другие социальные выплаты по сегодня, по вот 20 человек погибших, завершены работы, соответствующие тоже мы выплаты, приступим к этим выплатам родственникам погибших. Что касается восстановления, ну, приблизительно программу мы сделали, значит, вот вчера мы ее уже 18 часов завершили, где-то у нас по 97 объектов социальной, транспортной инфраструктуры, это без утерянных имущества, домов, домостроений, это здесь что, эти все 97, объем приблизительно нам понятен, средств мы в правительстве и председателю докладывали в понедельник, сейчас вместе с Минфином рассматриваем возможность, договорились, что план восстановления будет по каждому объекту сделано. В первую очередь это объекты инженерной инфраструктуры, это водоснабжение там, в двух населенных пунктах, которые есть централизованные. Мы буквально завтра будем по мере ухода домов делать. Министерство энергетики вместе со штабом последовательно сейчас восстанавливает ТП, все энергоснабжение, потому что осталось там у нас около 90 таких ТП. Ну, там, где вода, она уходит, быстро, оперативно сушится, и все включается, проверяя там домостроение. По жилому фонду, по нашим сейчас подсчетам, полностью утеряно более 3,5 тысяч где-то домов. Сейчас люди вот как раз переселены, формы, подходы по восстановлению жилья нами прорабатываются. Мы договорились, что четверг, пятницу и субботу комиссия работать будет там. Я сам туда выезжаю, мы вместе со штабом и с правительством еще раз посмотрим и пункты размещения, поработаем. И уже более детальный план по возвращению в понедельник договорились Дмитрий Анатольевич, положим уже все план ближайших действий, которые нужно будет делать. Так что в целом, я считаю, что сейчас координация работы, штаб работает. И спасибо вам за решение по подключению вооруженных сил, потому что очень здорово они работают. Сейчас мы договорились и определенные вещи, связанные с бытовыми возможностями. Ну и, конечно, группировка большая, по ним сегодня мы говорили. обстановка контролируется, и МВД очень серьезная с точки зрения обстановки, так и каких-то нарушений общественного порядка больших не установлено. Так что в целом мы еще вот так в последнем ежедневном режиме сейчас будем снимать эти последствия. Но самое главное, как вы ставили задачу, это поддержка людей, встречи с людьми, разъяснение всех последовательных действий, вот это будем заниматься.
Виталий Ильич, я надеюсь, как это ни странно, и вы используете свой опыт подготовки к Олимпийским играм, потому что здесь я не случайно именно вас номинировал в этом качестве, имея в виду ваш опыт работы по строительству, реконструкции большого количества разнородных объектов. И делать нужно быстро. После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, как вы знаете. Сегодня они все оформлены в указ президента. Прошу руководствоваться этим документом в организации работы на этом направлении. Так, теперь по поводу прямой линии и поручения по результатам работы в рамках прямой линии. Здесь коллеги готовы по некоторым вопросам уже доложить. Пожалуйста, Антон Георгиевич.
Спасибо, Владимир Владимирович. Хотел бы остановиться на трех ваших поручениях. Первое поручение – это увеличение оплаты труда работников ГЧС, реагирующих подразделений, которые задействованы в тушении пожаров. Зарплата работников, которая была озвучена, составляла 16 тысяч рублей. Ваше поручение было увеличить ее до 24 тысяч в текущем году. Необходимые ресурсы заложены в поправках закона о бюджете. Мы эти поправки вместе с Государственной Думой уже приняли. Закон уже находится в Совете Федерации. На следующий год соответствующие ассигнования также предусмотрены. Дальнейшее увеличение заработных плат работникам МЧС будет осуществляться уже с учетом предложений, которые мы обсуждали с руководством МЧС по организационным изменениям организационной штатной структуры МЧС. Второй вопрос. Это сглаживание цен на авиационный керосин и дорожный битум. И удержание этих цен в дальнейшем. По керосину. Действительно, цены на керосин зависят от мировых цен на нефть. И стоимость керосина, авиакеросина, влияет на стоимость билетов. Мы видим, что вслед за изменением цен на мировых рынках на нефть дорожали и билеты. Что предлагается? Какие мы предложения подготовили? Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от цен на нефть. И договорились о том, что при цене авиакеросина свыше 48,3 тысяч за тонну, что соответствует примерно 70 долларам за баррель, у нас такая цена на керосин складывалась при ценах на нефть на мировом рынке 70 долларов за баррель. Мы будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов бюджета, которые получены за счет нефтегазовых средств. То есть, если цена будет превышать планку, которая будет уже влиять на цену на авиационные билеты, будем доплачивать из нефтегазовых доходов. Вводится эта норма, мы предлагаем ввести с 1 августа. Соответствующий законопроект завтра будет рассматриваться на правительстве Российской Федерации. Это поправки к второму чтению в налоговый кодекс, которые будут рассматриваться в ближайшее время в Государственной Думе. По битуму. По битуму тоже ситуация следующая. Мы видим, что битум вообще-то сезонный, так сказать, товар. Зимой цены на битум значительно ниже, чем летом. И также битум зависит от цен на мировых рынках на нефть. Поэтому о чем договорились? О том, что если цены на нефть будут превышать тот же самый предел, 70 долларов за баррель, мы будем готовить предложение по увеличению средств дорожных фондов в связи с удорожанием стоимости дорожного строительства. Такие предложения готовы, и мы в правительстве их обсудили. В то же время хочу сказать, что действительно дорожникам необходимо осуществлять закупки битума в те периоды, когда цены на этот товар находятся на минимальном значении. Это конец осени, зима, начало весны. И тем самым можно было бы избежать удорожания и стоимости строительства автодорог. Третий вопрос. Это ваше было поручение о недопустимости отказа банков в выдаче кредитов семьям, взявшим ипотечный кредит, имеющим двух или более детей. Ставка по таким кредитам 6%, в целом по Российской Федерации, а по Дальневосточному федеральному округу 5%. Какие были сложности? Банки действительно отказывали в предоставлении таких кредитов и в реструктуризации таких кредитов. Почему? Потому что изначально действительно мы заложили механизм субсидирования.
Реструктуризация не таких кредитов, а просто ипотечных кредитов.
Да, это ипотечный кредит.
В пересчете к 6%.
Да, это действительно. Мы действительно заложили изначально механизм, когда субсидировали ставку из расчета ключевая ставка плюс 2%. Вот. Вы дали поручение изменить механизм. Механизм изменен. Теперь банки получают субсидию из расчета 7,5%. Сейчас у нас ставка ключевая Центрального банка плюс 4%. И мы видим, что увеличивался сразу объем выдачи кредитов. Если раньше в месяц выдавалось чуть больше 1000 кредитов, сейчас выдается более 3000 кредитов. То же самое и увеличилось количество кредитов по рефинансированию прежних кредитов с 370 до более чем 500 кредитов в месяц. Необходимые ресурсы также предусмотрены, и ваше поручение.
Антонович, только нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти 6 на ум пошло, 7 с ума сошло, никого не интересует. Сколько вы там посчитали, сколько нужно добавить. Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. 6% кредит должен быть. Вот, надо проверять просто, как это работает в жизни. Но не каждый же месяц мне проводить эту прямую линию, для того, чтобы выяснять, что, с чем люди столкнутся в реальной жизни. Ясно. Хорошо? Ясно. Вместе с Центральным банком. Здесь, да? Или связано?
Нет, там заместитель есть.
Заместитель, да? Скорбогатый. Пожалуйста, тоже следите за этим, что там происходит. У вас же такая возможность есть. Хорошо, договорились. Татьяна Алексеевна.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, коллеги, я остановлюсь на трех вопросах, которые наиболее социально чувствительны для наших граждан, по которым было большое обращение на прямую линию. В первую очередь речь касается о ежемесячных выплатах по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет для застрахованных и незастрахованных граждан, которые пока еще на сегодняшний день в размере 50 рублей выплачиваются работодателями застрахованным гражданам. В соответствии с вашим поручением и поручением Дмитрия Анатольевича, с 2020 года данные выплаты берет на себя федеральный бюджет и увеличивает их до величины прожиточного минимума ребенка в соответствующем субъекте Российской Федерации. При этом семьи будут получать такие выплаты в случае, если среднедоживой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума на трудоспособного члена семьи. Сейчас выплаты до 1,5 лет на первого и второго ребенка получает порядка 446 тысяч наших семей. Начиная с 2020 года, с учетом вот этих изменений, уже выплаты от 0 до 3 лет будет получать порядка 856 тысяч семей. Это существенный прирост, а учитывая, что в этой категории граждан от 1,5 до 3 лет, как раз если семьи имеют детей, сосредоточено наибольшее количество бедных, то это вклад не только в рождаемость, но это вклад и в снижение бедности наших граждан. Также, уважаемый Владимир Владимирович, вы давали поручение относительно того, чтобы мы представили предложение по распространению субсидирования из федерального бюджета обязательств субъектов Российской Федерации на третьего и последующих детей и распространение этих выплат на все регионы Урала и Сибири. На сегодняшний день у нас получают субсидии 65 регионов страны. И не получают из регионов, отнесенных к регионам Урала и Сибири, 9. Это Тюменская, Новосибирская, Томская области, Республики Алтай, Тыва, Хакасия, Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. С учетом поручения, которое прозвучало и которое вы нам дали, жители этих регионов, начиная с 2020 года, будут получать эти выплаты, а регионы соответствующие субсидии. Количество семей, которые мы оцениваем, которые будут получать дополнительную финансовую помощь, это 36 тысяч семей.
Да, мы с вами обсуждали это раньше. Речь идет здесь не только о демографии, хотя напрямую к демографии имеет отношение, речь идет о том, чтобы нам стабилизировать людей в этих регионах, да. Закрепить население, да, в этих территориях.
Миграцию.
Да.
Теперь то, что касается лекарственного обеспечения. Я напомню, что федеральный бюджет в 2019 году направляет на цели льготного лекарственного обеспечения наших граждан 149,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 43 миллиарда рублей направляются в виде межбюджетных трансфертов в регионы для того, чтобы они осуществляли соответствующие закупочные процедуры. И еще 77 миллиардов рублей сами регионы из своих бюджетов направляют на эти цели. Таким образом, на финансовое обеспечение региональной части мы в 2019 году запланировали 120 миллиардов рублей. Дополнительно по результатам прямой линии мы вместе с коллегами из Министерства здравоохранения и Росздравнадзора проанализировали ситуацию, которая складывается, почему так складывалось, что отдельные категории граждан не получали соответствующее лекарственное обеспечение. К чему пришли? По-крупному причин две. Это не денежная проблема, это, как правило, несвоевременное проведение закупочных процедур и конкурсных процедур, а также срывы закупок в связи с невыходом производителей и поставщиков на торги. Вторая причина – это то, что вы озвучивали на прямой линии, это отсутствие информирования и взаимодействия между органами власти субъектов, аптечными организациями и медицинскими организациями. По той информации, которая имеется у нас на сегодняшний день, у нас на 36 миллиардов региональные лекарства закуплены, и, соответственно, запас для обеспечения региональных льготников лекарственными препаратами составляет 4 месяца. Кроме того, дополнительно Росздравнадзором, ну и также, я думаю, Федеральной антимонопольной службой ведутся контрольные и надзорные мероприятия по наблюдением за соблюдением и процедур закупок и обеспечения лекарственными препаратами наших граждан. По результатам контрольных мероприятий по части регионов приняты меры реагирования. К сожалению, в тех случаях, когда были неоднократные нарушения, регионы и уполномоченные органы подвергнуты административному наказанию. Кроме того, по результатом проведения 79 проверок из 155, которые прошли, материалы направлены в прокуратуру. Что еще предполагается сделать? В соответствии с поручением председателя правительства, мною в марте месяце утвержден план, который направлен на необходимость 100% обеспечения граждан лекарственными препаратами. В реализации этого плана задействованы не только федеральные органы власти, но и регионы. Кроме этого, сейчас готовятся изменения в законодательство, которые связаны с формированием единого регистра льготных категорий граждан, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении. Это необходимо для того, чтобы у всех уровней публичной власти было полное понимание, какое количество таких граждан, в том числе для того, чтобы определить финансовые механизмы и источники обеспечения лекарственного обеспечения. После принятия этих изменений мы планируем провести пилотный проект в нескольких регионах страны по принципам лекарственного страхования. И кроме того, вы тоже об этом говорили на прямой линии, сейчас правительство Министерством здравоохранения внесен законопроект, мы его в ближайшее время рассмотрим, который касается единого порядка формирования перечней льготных лекарств по всей территории страны. Это тот самый перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, который сегодня применяется только в 7 регионах страны. Вот теперь это будет соответствующее регулирование. И теперь еще одна тема, которая связана с доступностью паллиативной медицинской помощи и вопросами обезболивания. С того момента, когда последний раз на подобной встрече мы рассматривали эту тему, правительством предприняты меры по поводу изменения всей нормативной базы, которая регулировала эти процессы. Сегодня мы можем сказать, что вся необходимая нормативная база по этому вопросу сформирована. Что еще мы дополнительно делаем? Кроме непосредственно нормативной базы по паллиативной помощи и в связи с принятием закона по клиническим рекомендациям, которые стали обязательными для применения, это было в конце 2018 года, у врачей теперь появляется руководство, которое будет основой лечения, и врачи, действуя по данному алгоритму, не будут бояться выписывать обезболивающие наркотические препараты. Почему я так говорю? Потому что сегодня количество выписки подобного рода лекарственных препаратов, да и любых других лекарственных препаратов, регулируется инструкцией по медицинскому применению. Но в отдельных случаях, когда требуется увеличение кратности или увеличение количества в случае соответствующего состояния, то это может быть зафиксировано в клинических рекомендациях. А когда наступает такой случай, то будет фиксироваться комиссионно необходимость увеличения в любое время суток, в том числе с привлечением дежурных служб медицинской организации. Законодательно нам дано право теперь предоставлять лекарственные препараты для обезболивания и на дому. И сейчас мы отрабатываем изменения в приказ Министерства здравоохранения, который связан с изменением порядка выписки рецептов для отпуска лекарственных препаратов на дому. О чем идет речь? Чтобы не получалось таким образом, что когда доктор приезжает на вызов, он имеет при себе рецептурный бланк, выписывает, а после этого родственник или тот, кто ухаживает за тяжело больным человеком, должен еще пойти в медицинскую организацию и получить еще одну подпись заведующего отделением и подпись главного врача, и только после этого получить необходимый препарат в аптечном учреждении или в медицинском учреждении. Теперь мы этот порядок изменяем. Кроме того, вы дали поручение МВД и Минздраву проанализировать практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности. Безусловно, такая работа коллегами будет проведена, но уже сейчас мы проводим работу по формированию подходов к этой теме. О чем идет речь? В случае утраты наркотического лекарственного препарата, которое может произойти в любое время, в том числе ночью и выходные дни, мы планируем прописать порядок комиссионного актирования таких случаев с оформлением соответствующего акта. Если это произошло в рабочее время, то в актировании такого документа принимает участие и заведующий отделением, и главный врач, но в случае, если это происходит тогда, когда их нет, в ночное время, тогда это те дежурные врачи, которые находятся на работе. Вот такой механизм мы сейчас готовимся прописать. Кроме того, что важно, и то, что звучало в предыдущее время, мы изменили методику расчета потребностей в наркотических препаратах. Если раньше это рассчитывалось от койки, то теперь это рассчитывается от количества больных, в том числе и потому, что мы разрешили отпуск обезболивающих на дому. И, наконец, еще одна тема, которая тоже обсуждалась и которая нас всех тревожит, но по которой мы все-таки движемся в позитивном направлении. Московский эндокринный завод, Дмитрий Анатольевич посещал в прошлую пятницу производство на этом заводе, организовал производство необходимых лекарственных препаратов. Это более 40 готовых лекарственных форм, которые содержат наркотические и психотропные вещества. И до 2023 года планируется выпуск еще 6 препаратов, которые будут обеспечивать больных для цели обезболивания. Завершая, хочу сказать, что в этой части вся нормативная база сформирована. Сейчас самым главным является правильная организация работы на региональном уровне для того, чтобы, с одной стороны, довести до них все эти нормативные изменения и для того, чтобы они те финансовые ресурсы, которые предоставляются им из федерального бюджета, рационально использовали. Спасибо.
Вот пока вы будете менять этот порядок, связанный с реестром жизненно важных лекарств, все-таки сейчас нужно уже сигнал подавать в регионы, чтобы они работали должным образом. И чтобы это было не 7 у нас регионов, которые по полному перечню работают, а гораздо больше. А там, где у них нет возможности это делать, надо просто проанализировать и посмотреть, и просто оказывать им содействие и помощь финансами. Надо вот прямо этим заниматься сейчас. Да, пожалуйста, Алексей Васильевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, У меня два вопроса. Это тема обращения с твердыми коммунальными отходами и тема косаток, такая известная, как говорится, на весь мир. Если говорить об обращении с твердыми коммунальными отходами, то в целом надо, Владимир Владимирович, отметить, что сейчас, собственно, внедряется новая система с обращениями с отходом в соответствии с федеральным законом, который был еще принят в 2014 году и дважды переносился вступление в силу, но экологическая обстановка в стране требует просто незамедлительных решений, поэтому было принято решение вместе с законодательным органом все-таки с 1 января стартовать. Основная суть – это создание в стране новой технологичной отрасли, которая позволит снизить до минимума захоронение отходов и максимально вовлечь их во вторичный оборот. В соответствии с полномочиями субъекты Российской Федерации утвердили территориальные схемы обращения с отходами, то есть вся картинка видна на уровне региона, в которых отражается весь оборот отходов, и выбраны на конкурсной основе региональные операторы, отвечающие за организацию всей цепочки, от сбора до утилизации и захоронения. В настоящее время в стране работает 209 региональных операторов разной собственности. На данный момент более 80% регионов перешли на новую систему, остальные, которым предоставлена отсрочка до конца года, должны тоже перейти, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. У них переходный период составляет 4 года с учетом специфики. Внедрение этой новой модели привело объективно к удорожанию услуги по обращению с отходами. В первую очередь причина удорожания – закрытие несанкционных объектов, то есть незаконных свалок. За этот период сократилось количество таких объектов в 5-6 раз. Их было 11 тысяч в стране. Конечно, мы понимаем, что это отразилось чувствительно в первую очередь для населенных пунктов сельской местности, где традиционно значительная часть ТКО вывозилась в карьеры, в леса, ну и, собственно говоря, работали просто нелегальные объекты. Если говорить в среднем о цифрах, с 1 января стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО увеличилась с 66 рублей на человека до 92,5 рублей в месяц. Надо отметить, что это среднее значение, и разброс в разрезе регионов достаточно большой. Так, в некоторых городских округах тариф не изменился или даже снизился. В основном вот в сельских территориях, где до этого не было обустроено ни контейнерных площадок и не был централизованный вывоз, оплата, конечно, повысилась, и она появилась вообще впервые. С первых дней перехода на новую систему федеральные органы исполнительной власти, правительство в целом тщательно контролирует тарифную политику регионов. Федеральной антимонопольной службы была проделана большая работа, практически проанализированы все регионы. Если тут нужны какие-то детали, Игорь Юрьевич Артемьев готов доложить, в том числе и по Омской области, которая звучала на прямой линии. Сейчас правительство выработало целый ряд мер для сдерживания роста тарифов. Мы часть уже таких мер реализовали. Ну, это, например, замороженные ставки платы за негативное воздействие, то есть они на несколько лет не будут повышаться. Это негативное воздействие на окружающую среду. Временно разрешили использовать по решению субъектов федерации часть объектов размещения ТКО, не имеющих все документации, но тем не менее они должны быть обязательно по их использованию в течение 3 лет рекультивированы. Другая часть принятых мер, к сожалению, пока не реализована, это имея в виду освобождение региональных операторов от НДС, такие поручения были ваши и председателя правительства, ну и оказать адресную поддержку ряду регионам, имея в виду финансовую. Я знаю, что Министерство финансов сейчас над этими задачами работает и буквально на днях внесут соответствующие изменения в действующее законодательство. Опыт работы за 5 месяцев показал, что необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, в частности, перейти в ближайшее время от оплаты гражданами вывоза отходов по нормативам накопления, то есть это такие теоретические расчеты, к более понятной и справедливой оплате по фактическому накопленному объему ТКО. То есть чтобы люди платили именно за тот объем, который у них собирается. Также предполагается введение раздельного сбора двух фракций отходов. Это сухая упаковка и мокрая, то, что касается органики. Следующим шагом будет освобождение граждан от необходимости платить за вывоз сухого мусора, то есть все, что связано с отходами упаковки, поскольку эта ликвидная фракция будет поступать во вторичный оборот как сырье для переработки. И я напомню, что в соответствии с национальным проектом 36% всех накопленных ТКО должны у нас поступать во вторичный оборот, то есть здесь большие резервы для снижения в будущем тарифов. Создана правительственная комиссия по вопросам обращения с отходами. Заседает она ежемесячно, работаем в таком режиме онлайн с регионами, принимаем необходимые решения. Если вот по первому вопросу, то все.
Вы сказали, что тщательно контролируете рост тарифов. Ну, надеюсь, что контролируете, но вряд ли можно говорить, что тщательно, потому что если бы это было так, не было бы роста тарифов в разы. Я понимаю, причины, о которых вы сказали, они объективны характерность, но все-таки рост не должен быть галопирующим, потому что, а если это неизбежно, тогда нужно соответствующим образом реагировать. Нужно, значит, как-то на порах делать таким образом, чтобы, во-первых, регионы, чтобы там не хулиганили, а вовремя и своевременно и взвешенно принимали решения. Двигаться нужно к заданной цели, разумеется, но помягче, просто мягче нужно делать. Если нужно, если необходимо, так же, как и в других случаях, нужно анализировать финансовое состояние регионов и кому нужно, может быть, целевую адресную поддержку оказывать. Ну, пожалуйста, Артемий.
Уважаемые члены правительства, я хотел сказать, что мы провели практически сплошные проверки по всей России, по поручению Алексея Васильевича, под его руководством мы проанализировали состояние дел. В 5 регионах соответствующие тарифы с 1 июля снизились, в 12 регионах они повысились, но в среднем на величину 5,6%. Есть вопиющие случаи, о которых в том числе говорилось на прямой линии с вами, в частности в Омской области, когда соответствующий тариф был завышен более чем в 2 раза, и составляющая логистическая там была определена более чем в 90%. Мы провели там проверку, выдали соответствующее предписание. К счастью, мы такое право выдавать предписание полгода назад получили. Они обязаны его исполнить, и они его исполнят в ближайшие дни. И тариф будет снижен практически в 2 раза. В Свердловской области тоже были такие нарушения. Там тариф будет снижен, соответственно, для одного оператора на 30%, для другого на 17%. Но если говорить в целом, таких нарушений порядка от общего повышения в 5,6%. Порядка это произошло выявлено в 15 субъектах Российской Федерации. Я могу их перечислить. Соответственно, по всем этим субъектам выданы предписания, и тарифы будут снижены, потому что мы провели соответствующие расчеты и доказали, что туда заложены экономически необоснованные затраты. Все цифры, которые Алексей Васильевич приводил, говорят о том, что в принципе с 1 июля у нас ничего не происходит фатального, кроме нарушений, которые сегодня генерируются рядом региональных энергетических комиссий и комитетов по тарифам, которые нужно просто пресекать объективно. Наши территориальные органы и в целом весь наш центральный аппарат этим занимается все последнее время.
А чего же они не заметили этого самостоятельно-то? Но нужно было дождаться прямой линии.
Валерий, во многих случаях,
это же ваша работа.
Если говорить в целом по тарифам, включая и, собственно, твердые коммунальные отходы, мы предотвратили более 800 случаев с начала года незаконного повышения тарифов. И не допустили более 800 случаев повышения такого, когда это еще было возможно. Сейчас правительством Российской Федерации, во-первых, приняты под эгидой Виталия Леоновича соответствующие изменения, закрывающие 11 дырок в законодательстве, позволяющие регионам бесконтрольно повышать тарифы выше установленных лимитов правительства. И кроме того, в первом чтении приняты поправки Государственной Думы в закон об электроэнергетике, которые запрещают то же самое делать в электроэнергетике. 20 лет продолжалась эта вакханалия, когда регионы могли, условно говоря, своим учрежденным компаниям, которые учреждены региональными администрациями органами местного самоуправления, устанавливать тарифы не просто в разы, а в десятки раз более высокие, чем соседним компаниям, работающим в этом же самом регионе. Эти дырки закрыты. Мы получили право на императивный акт полгода назад, мы пользуемся этими предписаниями, и, соответственно, 800 случаев мы не допустили, еще примерно в 300 случаях мы выдали предписание, по которым тарифы были снижены. На долю твердых коммунальных отходов в общей системе не больше 10% приходится.
Повнимательнее дальше. Да, обязательно. Значит, Антон Георгиевич, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, там, по битуму, ну, побыстрее только, как можно быстрее. Там, сезон закончится скоро, туристический. Мы все будем рассматривать вопросы, связанные там, с этими тарифами и ценами. Ладно. И что касается битума, послушал, я не знаю, может быть, Акимов может как-то прокомментировать, но для того, чтобы компаниям покупать битум в несезонное время по более низким ценам, у них должны быть деньги для этого. Понимаете, да, значит, их должны, значит, или кредитовать, либо субсидировать как-то своевременно. То есть это же не так просто, пойдите купите. На какие шиши они купят? Если у них вовремя, когда сезон, когда начинается работа, да, проводится конкурс, деньги выделяются. Вы же деньги раньше не выделяете? Или я что-то не так говорю?
Уважаемый Владимир Владимирович, да, во-первых, там есть сюжет, связанный, есть проблема, на которую вы обращали внимание, даны поручения соответствующие на заседании прошедшем Государственного совета, связанная с денежным авансированием закупок, в том числе закупок материалов. То, что касается битума, там центральный вопрос и наличие денежных средств. Мы прорабатываем сейчас с Минфином на этот вопрос. И создание, самое главное, мощностей по хранению в объеме примерно на 200-250 тысяч тонн в 8 точках в стране. И реализация этого проекта, в том числе на основе лизинга, я думаю, что мы в ближайшее время такую схему на суд председателя правительства предложим. Естественно, в том числе механизмы финансовой поддержки с точки зрения снижения ставок, если потребуется кредитование.
Ну, доложите председателю, потому что если у нас цены будут расти на дорогу, так мы 50% не построим от того, что намечали в рамках национальных проектов. Ладно, основной...
Хорошо, посадки можно?
Да не надо, все живы посадки.
Ну, просто выпустили, они уже приплыли в те места, где, собственно говоря, их выловили. Мы видим по радиомаякам, животные адаптировались. И на следующей неделе уже будет, соответственно, вторая партия подготовлена. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех специалистов, кто участвует. Уникальная работа. В том числе и сотрудников ГИБДД Приморского и Хабаровского края, которые помогали их транспортировать. Спасибо.
Ну, их все ругают, не переставая, хоть вы похвалили. Касаток сопроводили, это хорошо. Действительно, спасибо им всем, кто принимал участие в этой работе.